В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Привет, это «Крымский пармезан». Мы рады снова встретиться с вами. Стас Юрченко, Паша Казарин и я, Катя Некреча, приветствуем вас. И мы готовы уже все вместе обсудить самые яркие, интересные новости крымские. Что же в этот день нам принес и что на протяжении целой недели происходило на полуострове, о чем нужно знать нашим радиослушателям? У кого есть версии? Вот у кого самая яркая новость для начала?
Я вот знаю, что эта неделя точно не принесла, вот явно не принесет Российской Госдуме. Не знаю, знаете вы или нет, но была создана уже рабочая группа Госдуме по оценку так называемого ущерба Крыму от Украины. Эта безумная инициатива возникла во время празднования пятой годовщины аннексии Крыма, когда спикер Госдумы Володин приехал в Крым и сказал, что нужно посчитать, вот сколько должны нам украинцы за то, что, как они говорят, аннексировали два десятилетия Крыма. И, в общем, они выделили грант, создали рабочую группу и подсчитали, что ущерб составил 2 миллиарда долларов. Я процитирую...
Мелко, хобота. Мелко. Так, почему только 2?
Это начало. Я вот процитирую первого вице-спикера Госдумы России Ивана Мельникова, который в этой группе краски состоял. Это примеры только по трем комитетам, только по некоторым позициям. Но мы видим, что лишь вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений выявляют ущерб на 2 миллиарда долларов.
Я вообще считаю, что это мелочевка, это аппетит приходит во время еды, надо считать дальше.
Ну вот
ну,
да.
Ну русские пусть посчитают, я не знаю, там выведут, я не знаю, 10 миллиардов, и потом скажут, а это вы знаете только вот, вот бычки одни бросали мимо урн, 10 миллиардов.
Да какие еще миллиарды? Триллионы вообще, мне
ну,
кажется.
Да, Россия же считает триллионами тоже.
А вода была, сельское хозяйство, животноводство, все это было, это какой же ущерб Крыму причинялся, понимаешь? Сколько десятилетий?
Люди вот ходили, клубнику собирали, у них потом радикулит, это тоже нагрузка на медицинские учреждения, тоже еще ляд.
А туристы были, работать-то приходилось, понимаешь, сдавать помещение, жить непонятно где, строить какие-то новые дома.
Это все нагрузка. Асфальт своими тапками стаптывали, понимаешь, туристы, которые приезжали. Вот, я не знаю.
Ущерб невероятный, поэтому...
Самолеты летали, а самолеты что делают? Они загрязняют воздух, потом они стирают свои мишины взлетно-посадочную полосу, тоже еще надо лярд добавить. За что бы ты добавил лярд?
Мидии сколько содрали, ты представляешь?
А что, сейчас не сдирают?
Ну, подожди, как... сейчас, это, наверное, туристы украинские продолжают сдирать их, я думаю, так бы заявили.
В общем, не благодарите нас, дорогие или недорогие депутаты Российской Госдумы, мы вам еще несколько идей тут преподнесли, но
в общем,
вообще...
2 миллиарда, я так говорю, слушайте, а как они счет будут выставлять, я не знаю, там... В счет чего-то. А вот мы не будем Украине оплачивать долги там Газпромом перед Нафтогазом, потому что Украина нам должна за Крым 2 лярда. А потом еще там 3 лярда.
Павел, хватит давать им советы.
Слушайте, ладно, советы. Там на самом деле какие советы не придумай, они сами будут куда более яркие по своим инициативам, потому что он в Севастополе как бы очухались и говорят: а за что нам у России снова попросить денег? Мы же попросили уже на мост там на северную сторону. Попросили. Мы там попросили еще, там, я не знаю, на реконструкцию там какой-нибудь Графской пристани. Попросили. А давайте попросим на что? На советские вклады.
Вау, подожди, так можно было?
Паша, вот у нас со Стасом книжки не было никакой, у Паши наверняка на книжке там много денег было.
Я-то был маленький, но мне, по идее, к совершеннолетию, к моему 18-летию, родители там положили, например, там, не знаю, 3000 советских рублей, и вот, ну, там они должны были копиться, проценты, и вот когда мне должно было стукнуть 18...
То есть ты переезжаешь все же в Севастополь, я понял, да?
Нет, ну понимаешь, в чем штука? Мне эти 18 лет и 3000 советских рублей должны были выплатить в 2000 году, то есть без шансов. А вот, ну, соответственно, я так понимаю, в Севастополе люди говорят: слушайте, а при Украине была Юлия Владимировна Тимошенко, она выплачивала всем советские вклады. А в России есть Юлия Владимировна Тимошенко? А все-таки в России нет Юлии Владимировны Тимошенко. Я такая: нам срочно нужна русская Юлия Владимировна Тимошенко, которая будет нам выплачивать советские вклады в советский госбанк.
То есть поэтому... депутаты российского парламента Севастополя, это случилось 9 июля, приняли такое постановление,
да,
в котором обратились к правительству соседней России с предложением урегулировать процедуру выплаты компенсации севастопольцам по советским вкладам.
Слушайте, ну они смотрят как бы, как... сходит с ума, например, официальная Москва, которая требует от Украины денег. Они говорят, давайте мы тоже сойдем с ума, будем теперь только от официальной Москвы требовать денег.
Но это логично, потому что Россия же правонаследник Советского Союза, значит, долги тоже вроде как, да, Советского Союза должна была бы теоретически выкладывать. Правда, наверное... Я не знаю.
Я думаю, что у севастопольских пенсионеров, как у российских депутатов, тоже аппетит приходит во время еды. Сейчас, если им, не дай бог, выплатят по советским вкладам, я не знаю, там...
Царские сбережения. Да, я бы на месте кирчан вообще очень воодушевился. У нас уже 2500 лет истории, вот. И можно просить у очень многих, между прочим, требовать все.
Требовать вообще можно все, что угодно. Вот мы даже, и я могу у вас требовать, но не читайте вы новости из Севастополя. У нас же не севастопольский пармезан, а вы все равно читайте эти новости.
А я прочитаю еще одну новость из Севастополя. На сайте Кремля.ру вчера была важнейшая новость, которая, я думаю, прям содрогнула весь этот городишко. Путин отправил в отставку российского главу Севастополя Овсянникова. Я напомню, что Дмитрия Овсянникова назначили туда из России. Вот таких чиновников сейчас крымчане называют полувшутку, полунившутку колонистами. То есть это российские назначенцы, вот, которые ставятся для управления Крыма. Против самого Овсянникова мы даже рассказывали как минимум про 3 попытки провести референдум от местных жителей по его отстранению. Да, 3 раза у них-то не получалось по каким-то там техническим ошибкам, но можно сказать, что доборолись они таки. Правда, назначили вместо него еще одного колониста.
Откуда?
Вот. Хакасия.
Да ладно, да. Хакасия?
И Хакасия уже по нему плачет.
Как его зовут?
Михаил Развожаев. Он теперь исполняющий обязанности губернатора Севастополя.
А разве он не из Красноярска?
Он уроженец Красноярска, был избран в состав Центрального штаба Общероссийского фронта, вот. Но дело в том, что Хакасия за ним плачет.
Почему?
Вот.
От счастья или от радости, что он уехал от них? От счастья или от горя, точнее, что он от них уехал?
От горя? Они сожалеют об этом, вот, о том, что он от них уехал, потому что они в Инстаграме плачутся. Как это так? Взяли человека и забрали в Крым от них?
На самом деле, Стас не шутит, да, потому что у нас есть еще одна новость о том, что жители Хакасии действительно приревновали нового руководителя Севастополя. А все почему? Потому что в 2018 году он возглавлял, собственно, что он там делал? Он что-то там возглавлял, он работал, да, каким-то образом?
Ну, теперь, короче, будет, соответственно, еще одним подсанкционным чиновником, который работает в украинском аннексированном Крыму. Я просто напомню, что его предшественник Дмитрий Овсянников, он возглавлял оккупированный Севастополь с...
2017 года.
Не, он раньше, он с 16-го, с лета 16-го возглавлял.
А, он был заместителем.
Он был ИОМ, потом он, соответственно, победил там на местных так называемых выборах и стал полноценным, типа, губернатором. Ну и вот, соответственно, продержался в кресле он 3 года, пока летом 2019 года его Владимир Владимирович Путин в отставку не отправил. И вот у меня вопрос, почему у Севастополя такая мешанина? Помните, сперва был, соответственно, какой-то господин Меняйло, потом, соответственно, Овсянников, сейчас теперь Развожаев, а в Симферополе все сидит все тот же бессменный Сергей Аксенов.
Но при этом в Симферополе городские головы меняются. Там есть какая-то видимость, тоже активная деятельность. Сейчас у нас Наталья Маленко, да, до этого у нас Аксенов в ходе своего...
Вас, простите, Кирчанин Стас, это где?
Я просить, ну 5 лет Симферополя, жизни там дают мне право немножко говорить про этот город. Вот.
Вы не верьте, Стас, он с Дальнего Востока, он из Керчи. Поэтому...
Ну и не устаем напоминать о том, что городского там голову, да, мэра, не выбирают люди, это очень важно, да, что его назначают. То есть тот же господин Аксенов, несменный абсолютно, вот уже 6-й год, так называемый герой, так называемый Крымской весны, и он назначает, он ли или ему дают кого-то вот из соседней России, назначает возглавлять тот же Симферополь каких-то вот разных людей. Но в то же время, знаете, мы скажем не только гражданину, новому губернатору, российскому губернатору Севастополя, то, что пишут ему в Инстаграме под новостями. Цитата: «Лучше возвращайтесь в Хакасию».
Ну,
вот,
мы
многим это можем сказать.
Не,
да?
Мы можем сказать это всем гражданам Российской Федерации, которые живут на территории украинского полуострова.
Дорогие,
лучше все, друзья, возвращайтесь в Хакасию. Да. Потому что, ну, там в Севастополе на самом деле тайны мадридского двора, там уже продолжаются битвы за флаг и герб.
Что, у этого города все еще их нет постоянно?
Нет, ну там, понимаешь, там у них их целых 2. Есть как бы царский вариант герба Севастополя.
И советский вроде
бы. И советский, да. Царский, это он был утвержден еще в 1893 году. И на нем там серебряный грифон на червленом щите.
Это такой
царская корона
щит.
И императорский, ну, червленый, я так понимаю, скорее красный.
Красный.
И императорский орел. А советский герб, он появился в 69-м году, в 1969 году. Его до сих пор изображают на официальных документах. И там геральдический щит тоже, правда, какого-то французского типа, не знаю, что это означает. И символы двух оборон. Это памятник затопленным кораблям, это отсылка к первой обороне Севастополя, и медаль «Золотая звезда» — это, соответственно, отсылка к событиям Второй мировой войны. Ну и вот, и они никак не могут определиться в парламенте Севастополя относительно того, какой флаг у них и герб должен быть, потому что парламент Севастополя очень долгое время был в оппозиции, скажем так, к теперь уже бывшему российскому назначенцу Дмитрию Овсянникову. И когда он там что-то предлагал, в общем, парламент не голосовал. И, в общем, кто-то за советский герб, кто-то говорит, давайте выносить решение на референдум. Но вот в итоге, вот, понимаешь, вот пришла Россия, началась неразбериха.
Вот я, на самом деле, чуть подготовился, я почитал про царский щит. Вот, мне кажется, нужно выбрать его. Просто послушайте его официально утвержденное описание еще с тех годов. В червленом щите серебряный грифон с червленными глазами и языком. В вольной части герб Таврической губернии. Щит увенчан древнюю царскую корону, за которой стоит императорский орел, за счетом два скрещенных золотых якоря. По сторонам щита две червленные знамения, соединенные лентой ордена святого великомученика победоносца Георгия. На правом знамени золотой вензель в базе, получившего государя императора Николая I, а на левом такой же вензель в базе, почившего государя императора Александра II.
Я уже потерял линию.
Мне кажется, твоим вот этим вот чтением и прочим все что угодно зазвучит. На самом деле, насколько нужно на это вообще тратить времени, уже в Севастополе нет других вопросов и прочее, да, это большой момент. Но эта тема занимает много места в новостях и в каких-то обсуждениях. Поэтому, дорогие наши слушатели из Севастополя, мы прекрасно знаем, что, понятное дело, что нас Крым слушает, и Севастополь тоже, напишите какие-то реальные проблемы, на которые, вам кажется, стоит обратить внимание, пусть даже и российским, но депутатам Севастополя.
У меня есть такая. В Севастополе планируют создать зерновой хаб.
И транспортировать... Что такое зерновой хаб?
Зерновой хаб – это, получается...
это модно.
Накопительно-перевалочная база. Да, то есть хаб – это красиво, ее так обозвали. С этой базы они хотят на Ближний Восток при участии султаната Омана отправлять зерно из Крыма. Султанат Омана, да.
А зерно из Крыма
почему?
Куда?
Чем они это обосновывают?
На Ближний Восток, да?
Обосновывают это не тем, что Крым... Порты Севастополя более выгодны, ведь они зимой не замерзают, в отличие от портов, например, Краснодарского края.
А зерно откуда будет, как будет поступать зерно в Крым? Оно же там как бы не вырастет в таких
во-первых,
масштабах.
Ну, во-первых, уже в Сирию отправляли зерно, у нас был опыт несколько лет назад.
Ты помнишь, были тоже оглашения, в том числе, что, может быть, не надо, у нас тут проблемы, может быть, мы не будем делиться
зерном? Потому что вот они тогда отправили в Сирию большую поставку зерна, после этого сами ее закупали по более дорогой цене с соседней России, потому что у них у самих его не было.
Сельским хозяйством вообще супер большие проблемы, что то зерно, которое есть в Крыму, не факт, что там хватит его крымчанам, но тем не менее там хотят сделать хаб, из которого в страны Ближнего Востока будут отправлять зерно.
Смотри, все очень просто. У нас будет же железнодорожный мост. Вот. Дальше идет прямая трасса Таврида. Скорее всего, просто это зерно будут из того же Краснодарского края, через весь Крым.
А вообще, мне вот интересно, я помню, что существуют ограничения в мировом судоплавании на заходы в порты тех регионов, ну, которые имеют либо спорный юридический статус, либо просто считаются оккупированными и аннексированными. Из-за этого, например, там в крымские порты не заходят пассажирские круизные корабли, либо, соответственно, там с грузовыми целая проблема. А они собираются создать целый хаб. Вот на что они рассчитывают?
Сирия, Абхазия... Вот, я думаю, ну, и также есть же прекрасные вояжи лучшего круизного лайнера Крыма, князя Владимира.
Нет, ты мне объясни, откуда они, соответственно, зернового хаба в аннексированном Севастополе будут, куда они будут отправлять?
Не знаю, я могу предположить...
А у нас ИГИЛ проплатил фьючерсы на 10 тысяч тонн ржи. Давайте им отправим рожь.
Это отличная идея, Павел. Ну вот, скорее всего, так и будет на самом деле.
Слушайте, вот вам новости из параллельного какого-то мира и сознания абсолютно, да, что опять-таки, не знаю, крымчанам навязывают и прочее, что вот у нас, значит, много, оказывается, зерна. Это все для того, чтобы, мне кажется, попасть в новости какие-то и показать, что мы международно активные и что потенция у нас в этом плане как бы срабатывает. Вот, по-моему, вся суть.
Я сразу отреагирую, да. В общем, пока мы все привыкаем к словосочетаниям «потенция у нас все-таки срабатывает», крымский пармезан вернется к вам буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крым. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Крымский пармезан, Екатерина Некреща, Стас Юрченко, приветики. Павел Казарин у микрофона, да. А вот, Стас, я не знаю, что снимает, какой-нибудь очевидный компромат. Стас, нас послали сюда, чтобы подслушивать, зачем подглядывать? Друзья, у меня к вам вопрос на засыпку. Кто в Крыму может снести забор?
Когда-то был такой прекрасный министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, который с болгаркой сносил заборы. Вот было такое лет семь назад.
Хорошо, ваша версия. Как?
Бульдозер, я не знаю.
Путин. Что? Единственный человек, который может, по мнению ялтинцев, снести забор, который преграждает доступ
потому
к морю,
что
это
он
Владимир
сильный?
Наверное, я не знаю, потому что они слабые, судя по всему. Там жители Ялты стали собирать подписи под обращением в администрацию президента России, чтобы вот он взял и запретил строить заборы, которые преграждают доступ к морю. Больше-то никто не может. Один Путин на всю 150-миллионную Россию и аннексированный украинский полуостров может решить, соответственно, вопрос забора. Сами-то не могут. На прокуратуру надежды нет. Суды это уже понятно, все антипутинские. Один вот как бы... Один Путин переодевается по ночам в латексный костюм или в спандекс, и вот как бы летает по стране и устраняет этот дружелюбный такой человек-паук. Вот, как бы, да. А все потому, что там у них был скандал возле отеля «Мрия» в районе поселка Ползневое, там незаконный забор соорудили. Потом под давлением общественности его снесли. Ну вот, теперь
же массовая ситуация, правильно? А? Это же массовая ситуация. Я помню, в Гурзуфе очень сильно возмущались несколько лет назад, когда точно так же построили забор, который не дает людям видеть, что же творится у моря. Они идут возле двухметрового забора. То же самое было где-то недалеко от Кацивелли, насколько
Слушай,
я помню.
Слушай, ну что значит не дают им видеть, что творится у моря? А зачем вам видеть, что творится у моря? Поставили забор, значит так надо.
Да, я вообще предполагаю...
Катерина просто у нас из Борисполя, вот, она не ценит крымские виды,
логику,
мы простим ей
логику
это.
Российских чиновников в Крыму, да, ну вот это же, в принципе, мы же знаем, что такое домик у моря и прочее. Ну, поставили забор, все, а они, понимаешь, сразу к Путину.
Я вообще считаю, что на самом-то деле нужно как бы предложить ялтинским общественникам лозунг какой-нибудь. Например, Путин придет, порядок наведет. Они могут сделать его общеупотребимым, я не знаю, там...
Это может быть какая-то, знаешь, как молитва. Ну, потому что... Ну...
Главное, не подсказывать украинский прототип, соответственно, этой фразы, а так, да. Ну, в общем, они там возмущаются, пишут письма Путину. Пока не пишут письма Путину, заборы продолжают в Ялте строить. Логика, по-моему, очевидна.
Ну, слушай, это называется... Я даже не знаю, как это назвать. Это антидецентрализация и прочее-прочее, да, потому что вот следующая новость, что Путина просят, опять-таки, сократить время в пути пассажирских автобусов в Крым.
А у него нету для этого свободного времени, он заборы сносит.
Это знаешь, как лампу, значит, с джином потереть, и вот ее труд, эту лампу, труд.
Что ж мне, разорваться, заборы или время пассажирских автобусов?
Куда, куда? Вот в этом плаще, в латексном костюме, не знает просто как.
Там Джокер, там загадочник, кого первого бороть.
Крымчане, остановитесь, вы как-то по очереди, не знаю, какую-то очередь надо обращений, потому что он действительно разорвется человек.
Стас, что бы ты выбрал?
Я бы выбрал Керченский мост.
Смотри, группа активистов обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой сократить время движения автобусов по единому билету в Крым на полчаса за счет отказа обыска их пассажиров перед въездами на Керченский мост. По их мнению, обыск пассажиров, вообще прекрасные формулировки, обыск пассажиров автобусов по единому билету и их личных вещей в пунктах досмотра при въезде на Керченский мост является полной глупостью и издевательством над отдыхающими, так как в то же время сотни тысяч автомобилей проезжают мост без досмотра. То есть автомобили легковые проезжают просто так, а, собственно, единый билет и рейсовый автобус, его опыскивают туристов.
Знаешь, чем мне это поясняют, на самом деле, эти активисты? Цитирую. «Для теракта с целью взорвать мост нужно огромное количество взрывчатки, несколько тонн, так как при взрыве на мосту взрывная волна уходит в стороны и вверх, и не повредит основание моста. На автобусах такое количество в чемодане провести невозможно».
Мы пробовали.
Такие подготовленные люди.
Ну, вообще-то прекрасно. То есть ты гражданин соседней России, едешь такой весь, значит, купил единый билет по Крымскому мосту на отдых в Крым, а тебя тут в личных вещах роются,
а правильно, потому что ты гражданин России, и черт тебя знает, возможно, собираешься взорвать мост.
А если еще, не дай бог, у тебя в багаже найдут кружевные трусики, это же все статья или как там?
А если петарду? Так это вообще пожизненное. Я вообще хочу сказать, что это на самом деле правильно все происходит, потому что жителям Российской Федерации в очередной раз напоминаю, что Крым не их, и поэтому у них есть если там почти таможенный контроль при въезде на территорию украинского полуострова, то все это, господа, закономерно.
Но недостаточно, потому что, как мы видим, автомобили-то не останавливают, должны останавливать всех, я согласен, пусть останавливают всех и проверяют, тогда все будет еще более логично. Да почему это? Некоторые могут спокойно
участвовать. Подожди, а как они его-то все-таки представляют? Знаешь, Тим, Владимир Путин, типа, ускорьте, пожалуйста, и Владимир Путин, знаешь, так прибегает и толкает каждый автобус. Бегом, 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 поехали, поехали.
Нет, знаешь, почему они его это просят? Надо его поставить там, и пусть лично Путин проверяет все эти автобусы, потому что он человек мудрый, он сразу только посмотрит на человека другого и сразу поймет, это террорист или не террорист, провозит он что-то в этом автобусе или не провозит. Поэтому Владимира Владимировича, в общем-то, просят так помочь.
А у меня есть
в принципе неплохой пост президента на Керченский мост.
Мало кто знает, у Кати на правом плече татуировка Владимира Путина, поэтому она говорит всегда о нем с пиететом.
Я думал, на левой ягодице, блин.
Паша, зачем ты сказал, что ты это знаешь? В эфире, понимаешь?
Ладно, правое плечо это еще куда-никуда, вот версия Стаса, а вот, по-моему, здесь как раз слухи вполне могут появиться.
У меня есть идея, как ускорить эти прекрасные автобусы, чтобы всем скучно не было, можно просто впрягать активистов всех этих пассажиров в упряжку, пусть помогают его толкать и вести. Заодно это будет интересно, и мы назовем это как-нибудь как древний
это
путь.
Это как кататься на банане по морю, только наоборот совсем. Но мне кажется, что самый простой способ это вообще, в принципе, сэкономить свое время максимально и не ехать.
Остаться
в аннексированный
дома.
Украинский Крым, тем более по незаконно построенному Керченскому мосту.
Анапа и Геленджик ждут вас. Курорты Краснодарского края.
Следующая новость, мне кажется, специально для вас. Вы как человек все же недалекий от археологии. Расскажите
нам. Я как человек недалекий, да.
Спасибо, что ты сказал. Дальше продолжение этой фразы.
Там, слушай, ну я даже не знаю, как эту новость продать. В общем, там есть пещера Таврида. Ее обнаружили, когда строили в аннексированном Крыму трассу Таврида, ну, которая, соответственно, из этой вот Керчи.
Очень умно назвали они.
Идет в Крым, да.
Очень умно назвали пещеру.
А вот, и там нашли саблезубого кота. И теперь его для этой пещеры придумывают герб, этого саблезубого кота решили туда поместить. Вот, и, соответственно, вот об этом новость. И я не знаю, зачем ты меня только что заставил ее всем рассказать.
Я хотел, чтобы ты прочитал вот эту цитату. Это будет любознательный игривый кот-подросток. Подросток, познающий мир. При этом он очень мудрый, потому что ему уже много миллионов лет.
Он мертвый. Подождите, главный момент, что он мертвый. Причем тут любознательный? Причем тут это? Почему ему много миллионов? Он мертвый. Уже много миллионов лет причем. И вряд ли эта ситуация изменится в будущем.
Он хозяин пещеры, приглашающий к себе в гости.
Он как Харон. Хочешь царство мертвых? Дай мне монету, и я тебя перевезу через Стикс.
А дальше на логотипе он будет изображен в игровой позе. Это как
простить дохлого котика в игровой позе.
Почему вы боитесь употреблять в эфире словосочетание порнофильм, а?
Я не боюсь, почему, Паша.
Ну так скажите.
Ты меня постоянно заставляешь это делать, ладно, порнофильм. В общем.
Все, Катя повзрослела. А пока Катины родители едут к нам в студию для того, чтобы ее поставить в угол, мы еще расскажем, что на открытии этой пещеры Таврида...
Катя 32, если что.
А у них на самом деле... Это температура? Там на самом деле в Крыму, я так понимаю, другого бренда, кроме как котиков, не нашли, потому что они именно теперь котами брендируют все. Оказывается, они не только пещеру вот найденную брендируют такими вот котами, они еще и мост. Керченский тоже...
Ну, да,
брендирует
мостик, правильно?
Да.
Ну, то есть там живет кот, которого зовут Мостик, который является символом... Там живой кот, значит, или там тоже не живой кот, или как это происходит. Вообще отлично брендировать что-то мертвыми котами.
Ну, просто кота Мостика еще живого пока что.
Это много говорит о духовности, мне кажется, вот соседней России.
Вот я смотрю на вас, как веселят вас эти новости, и понимаю, что примерно в таком же состоянии люди, которые придумывали крымские бренды, также определялись. Давайте лучше новости туристические.
Нет, подождите секунду. Да. Это новость тоже туризма.
Подождите,
потому что кота Мостика хотят увезти от Керченского моста, из Керчи вывезти кота, между прочим. Привезти его в эту пещеру, знакомить с дохлым котом. Представляешь?
Подождите.
А
почему?
Ожидают ли они потом? Вопрос после того, как они смотрят.
Саблезубые мостики.
Паша, просто в интернете, я тебе расскажу, ты немного старше, чем мы. В интернете котики это как бы тренд. Поэтому, значит, это все мемчики.
А что такое интернет?
И прочее. Ну, мы тебе расскажем это после эфира.
Перфокарты выкинули.
Может быть,
начала.
Они просто пользуются этим трендом и хотят как-то привлечь, я не знаю, более молодую аудиторию.
Слушайте,
на мертвых котов, я не знаю.
Я не знаю, знают ли люди, которые приезжают в Крым, о том, что вот в Крыму есть два виртуальных кота, которых зачем-то еще друг с другом собираются знакомить. А зато у нас есть возможность послушать мнение отдыхающих, которые все-таки приехали в аннексированный Крым.
Зачем у них мнение спрашивать вообще? Гнать их что нужно?
Секундочку. Дело в том, что там в Феодосии у нас есть возможность послушать мнение туристов, которые приехали туда тратить, повторюсь, свои кровные. А там самое разное мнение. Кто-то жалуется на низкий сервис, высокие цены. Кто-то говорит наоборот, что все замечательно. Ну, давайте, в общем, не будем пересказывать. Это лучше послушайте.
Все дороже у вас. Только и смотрим, насколько дороже. Картошка. И то, мало того, что сюда доехать не просто. Так здесь еще и запредельные цены. Я только что вернулся с Египта. Все включено. Вы представляете, мне Египет обошелся в полтора раза дешевле.
Мы приехали в один жилой дом, который мы сняли. Давай. И там оказались тараканы. Вот он ночью нас прорвало трубу. Живем потихоньку. Но мы уже привыкли к насекомым. Пауки мохнатые еще во дворе возятся. Один даже забрался к нам в дом.
У вас тут дороже раза в два. Похоже, стреляем.
Это вот было мнение из Феодосии про дорожу сейчас. А мне вот рассказали прекрасную историю про то, как отдыхают в Коктебеле. Все дело в том, что туда туристы пытались продать хозяину два мешка картошки, которые они взяли с собой, но они чуть не рассчитали. Вот, им на семью на неделю оказалось, что ее чуть многовато. Вот, и они решили продать хозяину, вот, чтобы чуть-чуть сэкономить. Вот, ну не вези же картошку обратно. Ну вот, и честно говоря,
то это очень... То есть они приехали на отдых в Коктебель со своим картофаном?
И у них осталось два мешка картошки. Вот-вот, они ее не доели.
Слушайте, они хотели продать,
и они продали, да.
При Украине такого не было. Мне вот просто интересно, вот все мужики, которые на аудио говорят, у вас дороже. Ну, во-первых, хорошо, что они понимают, что это не у них.
Да, что Крым – это Украина.
А во-вторых, мне вот интересно, из каких они регионов приехали. То есть, я не знаю, представь, ты приезжаешь откуда-нибудь из Новосибирска или из Кемерово, и говоришь, а вы знаете... А у нас фрукты дешевле. Я не знаю, что еще может быть дешевле в Кемерово?
На банане покататься.
На банане покататься, да.
Пиво, дешевле.
Вино, например. Это было бы вообще очень хороший такой удар.
И это этих людей еще не возили познакомиться с этим тавриком, понимаете?
Молоко на самом
знаменитые,
деле.
Знаменитые кемеровские виноградники, которые вот стелятся до горизонта, вот прям по тайге идешь.
Павел, бензин.
Вообще-то это ягель,
вот что, да. Что может быть дешевле в Кемерово, если в Крыму все дороже, потому что есть большая наценка из-за транспортной логистики.
Снег там дешевле.
Согласен.
Санки.
Воздух.
Вот Стас из Керчи, я по мере знакомства со Стасом все больше узнаю про Керчь. Оказывается, там какие доплаты существуют. Хорошо, в общем, в Феодосию ехать не стоит. Отдыхать все там дорого, езжайте лучше, уважаемые граждане Российской Федерации, в Египет, куда вас все равно не пускают.
Хотя, если дорого в Феодосии, какие цены на ЮБК, да?
Да, вообще, я вот тоже об этом подумал.
Что там? То есть, ты-то, конечно...
А ты приезжаешь такой, там, знаешь, в ресторан заходит, принесите мне что-нибудь за штуку баксов, тебе говорят, мы порции на 4 части недели.
Я даже знаю, почему у нас нет опроса из Ялты, потому что он пришел бы весь запиканный просто. Мы не смогли поставить его в эфир. Никто бы без прекрасного мата не смог бы рассказать о том, насколько дорого в Ялте.
Нет, ну правда, цены достаточно высокие, поэтому выход один, если уж вы гражданин соседней России хотите приехать на отдых в Крым.
Геленджик.
Сочи, Анапа. И три мешка картошки. Ваш вариант. Тем временем, значит, новости дипломатии из Крыма. Рубрика там-тара-там. В Крыму предложили открыть Центр народной дипломатии. Там рассматривается перспектива открытия Центра народной дипломатии, который должен стать связующим звеном между властями полуострова и иностранцами.
Всеми четырьмя.
Иностранцами, не то что, которые приехали в Крым, а проявляющими интерес к Крыму.
Еще шестеро.
Ну, то есть это...
Я знаю иностранцев, которые проявляют интерес к Крыму. Это Расмуссен, генеральный секретарь НАТО. Вот, это генеральный секретарь, соответственно, Организации Объединенных Наций, президент Соединенных Штатов, комитет начальников штабов, глава комитета начальников штабов, глава Конгресса, соответственно, спикер Сената Соединенных Штатов Америки. Ну, по-моему,
хороший как бы список.
А знаешь, мне кажется, как они подумали, что много иностранцев, наверное, вот почему. Смотрят там, из каких стран заходят на сайт, или просмотрели на Ютьюбе ролик с Аксеновым, там 100 зрителей, да, они смотрят страны. А крымчане, я думаю, что многие пользуются там тем же псифоном. Соответственно, IP-адрес меняется. Ну, вот может быть так. Или
вы
совсем все это сложно.
Вы ищете логику там, где логику искать не надо. В общем, там в Крыму, судя по всему, осваивают еще какой-нибудь бюджетный кусок денег.
Да, они нашли
денег.
Просто хорошие грибы, вот и все. Ну, конечно же, так туристов иностранных могут быть легионы.
А вы знаете, это очень характерно, потому что Стас везде ищет галлюциногены, а Катя какой-то умилительный здравый смысл, а я везде ищу бабло. И, извините, я пока побеждаю. Бабло всегда побеждает зло, кроме нашей программы. Друзья, берегите, пережили эту неделю, переживем и следующую. Вот Овсянникова тоже мы уже пережили, он теперь для нас нечто прошлое. А мы смотрим в будущее. Крымский пармезан. Услышимся через неделю.
У-ху!